Денис Старый. Слуга государев. Книга шестая. Перо и штуцер. Глава первая. Юг Венгрии. 29 сентября 1683 года. Победа не принесла какой-то исключительной радости. Это если бы такой богатый обоз взяли поближе к родным местам, да хоть бы в Крыму, чтобы были шансы довести до Москвы все трофеи. То да, жалость от утраты, скверное настроение от гнетущей атмосферы во время похорон павших нивелировалось бы хотя бы и жаждой наживы. Неприятно осознавать, но обладание дополнительными ресурсами для развития, ну и для собственной безбедной жизни, мотивирует и радует. А воины... Быть воином — жить вечно. И мы выбираем эту профессию, осознавая, что готовы умереть. Ну, как-то, наверное, так. И быть могло бы куда как хуже, если бы не особая подготовка моих солдат, выигрышные тактики, ну и новейшее вооружение. Или... Ладно, не время посыпать голову пеплом, лить слезы по погибшим. Тем паче, что тогда нужно оплакивать и тех 33 бойцов, которые мы имеем в качестве санитарных потерь. И все равно похороны стали проблемой. «Так, всех ли павших похоронили?» — спрашивал я на военном совете, который состоялся в тот же день, когда произошел бой, но уже вечером.
«Всех в братской могиле, как и было нам приказано». Недовольным тоном ответил Андрей Артамонович Матвеев. «Не по-христиански сие».
«Не по-христиански будет, коли мы останемся на этом месте еще два дня, и врагу дадим время собрать силы. Вот так и будем отбивать отряд за отрядом, пока не погибнем все». С жесткостью в голосе отвечал я Матвееву сыну.
«Сие более не подлежит обсуждению. И да, я приказываю».
Андрей Артамонович все еще обижался на меня за то, что я поставил его на место. И не сейчас. Нынче так, это уже отголоски моего гнева. Вот вроде бы он и не мальчик, но муж, но вот что-то подростковое в этом Матвееве-младшем осталось. Он слишком поддается эмоциям. Во-первых, ему было крайне обидно, что я не определил этому, не как он считал, несомненно, великому полководцу достойное место во время сражения. Но Андрей пока имеет всего лишь чин одного из полковников, и то авансом. Во-вторых, но какое ему нахрен достойное место, а? Ничего, просто постоял в резерве во время сражения и будет с него. Зато цел. Ну и еще ближе к решению задачи, ради которой он тут. Славу-то добыл? Добыл. В сражении был?
Был.
Ну и что, что не выстрелил ни разу? Так что пусть папаня теперь смело продвигает своего сынулю, героя русского похода в Австрию. Более того, у меня просто не было времени и желания искать сына влиятельного боярина, который шел в арьергарде, замыкая нашу колонну. Такие поиски могли обойтись моему корпусу куда как дороже, и не только жертвами, но и непредвиденными результатами сражения. Так что, когда арьергард подошел уже во время кульминации сражения, они просто были не нужны. Ну или должны были оставаться просто как резерв. А после он стал в позу номер 3 и стал критиковать все мои решения, что бы я ни приказывал.
«Если вы продолжите в том же духе, господин полковник, то за несоблюдение приказов я вас арестую и под конвоем отправлю сперва в Польшу, так как она ближе всего, а после в Москву. Не забывайте о субординации».
После того, как я сделал пару намеков, что не следует Матвееву-младшему в присутствии других людей начинать со мной спорить, пришлось поставить его на место, пусть и так грубо. Он, видите ли, потребовал каждому павшему воину провести отпевание, соборование, чтобы пару дней, она так 3-4, наши 5 полковых батюшек проводили все необходимые обряды, которые свойственны для мирной жизни, но никак не для военного времени. Так что выкопали одну общую яму, Туда пусть аккуратно, но один на одного положили тела павших. Батюшка прочитал молитву, сделал краткое отпевание, ну и я, конечно же, сказал несколько пафосных слов, после чего в воздух прозвучали выстрелы, холостые, без пуль. И все. Для того, чтобы уже ночью мы дернулись с места. Вряд ли это была бы мудрая идея оставаться на месте хотя бы еще несколько дней. Весьма вероятно, что вернутся тысячи крымских татар, которые купились на мою уловку и рванули ловить нас в направлении Белграда. Мы можем из-за этого нарваться еще на какой-нибудь немалый обоз турок. А такие встречи нам нафиг не нужны. 72 человека погибшими — это много или мало? Конечно, если судить, что все эти люди... У каждого своя история, вероятно, есть и семьи, то тогда такая каждая жизнь невероятно ценна. Ну а если сравнивать с числом потерь противника? Мы разгромили в общей сложности 3600 вражеских воинов, и это было бы внушительным подкреплением для тех сил, которые турки скопили около Вены, даже если у визиря в подчинении и все 200 тысяч солдат и офицеров. Ну и, конечно же, обоз. Он не доедет. А там, кроме всего прочего, и провианта, еще и лекарственные травы, того гляди, но санитарными потерями враг потеряет гораздо больше. «Теперь все должны уразуметь, что этим боем мы начали войну с Османской империей», — сказал я. «И пути назад у нас нет, без победы. Так что будем бить врага. Мы начали войну еще когда вступили в Священную Лигу, созданную супротив турок», — пробурчал Андрей Матвеев. «Ой, вот же ж не отпускает парня его подростковое самолюбие. Или это уже проявление боярской спеси? Ой, тяжко придется Петру Алексеевичу с такими людьми. Подчинить их не так-то легко. Вот все они гоношатся своими титулами и заслугами предков. Хотя какие это славные предки у Матвеевых-то, а? Да по сравнению с большинством бояр они худородные, если смотреть в ныне уже несуществующие местнические книги. Самого Артамона Сергеевича привечал царь-государь Алексей Михайлович, когда Матвеев вообще был никем. Ну да ладно. Андрей-то действительно толковый парень. Да и роль свою сыграл в качестве моего союзника, когда я почти в открытую воевал с патриархом. Нынче же, как закончится совет, отправляемся в сторону Вены. Разведка должна определить место в лесу или рядом с реками, где мы сможем скрыться от многих глаз, — говорил я. Из обоза турецкого берем только то, что ценно особливо. Что с иным делать, я опосля скажу. То, что мы взяли большой турецкий обоз, — это и хорошо, и плохо. Хорошо, конечно, когда есть возможность заработать на войне и пополнить запасы провианта и фуража. Хорошо и то, что все это не попало к врагу, а значит, он немного, но слабее. Но есть и оборотная сторона. Обоз нас отягощал и замедлял. Короче говоря, это тот самый чемодан без ручки, и бросить жалко, и нести нелегко. Так что я, как мне кажется, поступил вполне мудро, когда отдал этот обоз на разграбление. Распределение между отдельными всадниками тяжести всего того, что везли турки своим войскам, позволило где-то наполовину опустошить очень немаленький караван. Правда, первоначально над разграблением турецкого обоза постарались мои люди. Наиболее ценное, а там было что-то вроде полковой или дивизионной казны, было забрано. Так же, как и некоторые явно награбленные уже турками ценности. Да и турок раздевали и забирали у них то, что представляло хоть какой-то интерес. Обиженных трофеями я не обнаружил. А вечером мы двинулись с места. Глубинная разведка из нагайцев нашла место, где мы смогли бы схорониться. Ну или не так даже. Где мы могли бы создать такой укрепленный район, что и большим турецким войскам нельзя было бы нас сковырнуть. Нужно больше информации. Что там у Вены? Как поживает король Ян Собеский? А? Вильна, 30 сентября 1683 года. Адам Станислав Нарушевич последние недели ходил сам не свой. А еще не хотел работать, ибо апатия, да и аппетит пропал. А все началось, как только пришли сведения о том, что два его собрата по ордену иезуитов были замучены до смерти. А еще в Речи Посполитой все чаще стали появляться люди, которые всерьез решили поправить свое материальное положение за счет убийств иезуитов. Не то чтобы профессор и провинциальный генерал боялся за свою жизнь, но право слова. Это ж все-таки неприятно, когда многие хотят тебя убить. Тебя, несущего людям истинные знания. Вот и сейчас, находясь на своем рабочем месте в университете, Нарушевич думал... Не замечал ничего, думал. А еще он ощущал. Что-то не так. Слушатели Виленского университета, студиозусы, сидели на лекции профессора «Тише воды». От доброго и интересного преподавателя ныне исходила некая зловещая аура, а вот его взгляд, казалось, он прямо сейчас накинется на любого, кто шелохнется, и словно зверь растерзает. В большом зале, где обычно проходили лекции, стояла гробовая тишина. Профессор смотрел в сторону студентов, но словно не замечал их. Они же старались вести себя так, чтобы оставаться незамеченными. И вот такая картина продолжалась уже как больше получаса. И вот дверь в большую фарную аудиторию приоткрылась. На пороге появился адъюнкт профессора, его главный ученик, секретарь, денщик и порученец. Ну и, может быть, немного и ученик. Одно только появление этого молодого человека говорило о том, что люди, которых Нарушевич ожидал уже как несколько дней, прибыли. Резко поднявшись со стула и ничего не сказав застывшим студентам, Нарушевич непривычно быстрыми шагами покинул аудиторию. «Где встреча?» — резко спросил он у своего секретаря, широкими шагами направляясь прочь.
«В доме ксенза Волковича»,
— ответил адъютант. Ничего более не говоря, профессор направился к выходу из Виленского университета. Дом Волковича находился неподалеку. Он служил местом встреч многих преподавателей Виленского университета, если те хотели в уединении поговорить на крамольные темы. Вполне удобное место. Университет хоть и считался вольным, здесь можно было выражать недовольство даже королем, но о делах ордена лучше говорить в тишине и при закрытых дверях. И дом Волковича подходил для этого как нельзя лучше. Ну, не у себя же встречать важного человека. А уже минут через 20 Нарушевич смотрел в глаза легату от главы ордена, итальянцу Микеланджело Тамбурини. Как только Адам Станислав показался в дверях, Тамбурини рукой, словно был хозяином дома, указал направление. Скоро два иезуита сидели за столом.
«Брат мой, способен ли ты понять, зачем меня отправил генерал в такую даль, в вашу провинцию?»
С явным чувством превосходства спросил Тамбурини.
«Любого человека невозможно узнать, и уж тем более. Не каждому дано понять великие помыслы генерала нашего ордена Христа», — ответил Нарушевич.
Микеланджело Тамбурини с интересом посмотрел на провинциального генерала. Легат главы ордена иезуитов был еще молод, но подавал большие надежды. Его уже прочили в будущем чуть ли не в генералы. Впрочем, занимая место секретаря главы ордена иезуитов, не так уж и сложно продвинуться далее по карьерной лестнице. Но он еще и блестяще окончил все учебные заведения, где бы ни учился. Тамбурини схватывал все на лету, порой чувствуя правильные ответы и решения еще до того, как успевал их обдумать. Именно он посоветовал генералу ордена пристальнее обратить внимание на то, что происходит в России. И только недавно итальянец понял, что оказался прав, ибо действительно в Москве зреют очень важные перемены. А некоторые изменения уже случились. Микеланджело не сразу прибыл в Речь Посполитую.
До того он посетил Россию, и сперва, когда узнавал о деятельности иезуитов и наследниках Симеона Полоцкого, которые все еще в России живут и здравствуют, возликовал. Но, узнав кое-что о том, как сработал провинциальный генерал, просто рассвирепел. Так ведь и Россию можно ведь потерять. А кто сказал? Так ведь лгать легату генерала ордена никто из приближенных Нарушевича не стал бы.
Я ниже вас по статусу, но сейчас говорю голосом генерала, и он послал меня сюда. И заметьте, что в то время, как католики терпят наказание Божие в виде турецкого нашествия, почему вы допустили, чтобы на иезуитов открылась охота? Кто таков этот царский наставник, что может противиться нашей организации?
Тамбурини посмотрел прямо в глаза Нарушевичу. Провинциальный генерал ордена иезуитов, казалось, не проявлял никаких эмоций. Но это было совершенно не так. Внутри Адам Станислав Нарушевич негодовал. С одной стороны, ему было непросто, неприятно общаться в таком тоне с молодым человеком, пусть даже если это и посланник самого генерала. А с другой, Нарушевич и сам понимал, в его, казалось бы, идеальной интриге не все гладко. Как минимум, первое звено в большой задумке уже порвалось.
«Я делал все так, как предписывают правила, как поступают все иные провинциальные генералы. Наконец начал говорить Нарушевич. Обещаниями золота, интригами, запугиванием. Я вербовал того самого наставника государя». Все сведения, которые мне удалось о нем собрать, говорили только о том, что этот выскочка, который случайным образом вследствие немыслимых обстоятельств смог взлететь чуть ли не до боярина. Нарушевич позволил себе снисходительную улыбку. «Вы вообще-то знаете, что ясновельможное панство, сеньоры в Москве, называются боярами?» Язвительно спросил он.
«Да будет вам известно, что я один из докладчиков генерала по Москве, и не так давно я побывал в этих диких краях. Пробыл недолго, но кто умеет спрашивать, быстро узнает все необходимое».
С не меньшим ехидством ответил итальянец.
«Ну, если так, то все хорошо. Спокойно, — сказал Нарушевич, — я спокоен за то, что слышит от вас генерал».
«Это хорошо? Что ж хорошего в том, что двух братьев зверски убили? И что хорошего в том, что Петр царь Московский видит в нашем ордене только врага?»
— спросил итальянец.
«А сейчас, когда есть возможности прочно встать в России, мы можем получить врага в лице царя Петра и его окружения. Это история с похищением ребенка?»
Тамбурини уже знал, что в России сбросили патриарха, который никогда не допустил бы появления иезуитов в Москве. Посланник генерала был осведомлен, даже в Боярскую думу теперь не зазорно являться в европейской одежде. Россия прочно становилась на путь европеизации, а это означало, что для ордена иезуитов открывались новые возможности и перспективы в этой дикой, но богатой стране, которая могла стать влиятельной в Европе.
«А посему у меня будет для тебя новое поручение. Ты должен примирить орден с царем и заручиться поддержкой у самого главного западника среди всех русских бояр».
«Не учи меня, кто есть то в Москве. Самый главный западник — боярин Матвеев. Еще был и, быть может, в скором времени вернется из опалы Василий Голицын. Тут и вовсе наш человек по духу, и пусть не по вере. Но они, эти двое, более тянутся к протестантской ереси в Голландии и Англии».
«Но ежели ты все понимаешь, то почему затеял всю эту интригу с ребенком, а? Разве не было понятно, что тот, кто смог возвыситься во время стрелецкого бунта, кто смог сопротивляться русскому патриарху, человек сильный и принципиальный? И он не станет прощать, пока жив.